Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Дело Франца Зедельмайера, часть советского торгпредства с молотка. И кризис в Боснии, к чему приведет референдум о ненужности суда. Обо всем этом в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагумина. В суде первой инстанции Кёльна завершился принудительный аукцион по продаже находящегося за рубежом имущества Российской Федерации. На торги было выставлено расположенное в этом городе здание бывшего советского торгового представительства. Обоснованием для проведения аукциона стали решения судов Швеции и Германии по многолетнему правовому спору между немецким бизнесменом Францем Зедельмайером и властями России. В начале 90-х годов прошлого века Зедельмайеру был нанесен материальный ущерб при попытке начать бизнес в Санкт-Петербурге. На принудительных торгах побывал наш корреспондент Александр Хавронин.
Когда было объявлено о проведении торгов, адвокаты, представляющие власти России, направили в суд первой инстанции Кёльна, согласно немецкому закону о принудительной продаже имущества с аукциона, серию прошений. В рамках одного из них ответчик ходатайствовал о раздельном вынесении на торги частей здания бывшего советского торгпредства. На основе поданных адвокатами правительства России прошений судебный исполнитель принял решение вынести на аукцион только одну часть здания, а именно площадь, на которой в прошлом располагался относящийся к торгпредству сад. Стоимость этой части дома судебные эксперты оценили в 50 тысяч евро. Во время торгов готовность купить ее выразил сам ответчик, бизнесмен Франц Зедельмайер, причем за 600 тысяч евро. Зедельмайер заявил, что пошел на этот шаг из экономических соображений, в то время как противоположная сторона утверждает, что подобная переплата сделана из соображений престижа. Вот что сказала в беседе со мной присутствовавшая на принудительном аукционе адвокат российских властей Анке Лейневебер.
Я считаю, что для стороны, которую я представляю, торги сложились на редкость хорошо. То, что выкупил на аукционе Франц Зедельмайер, никакой ценности не представляет. Речь идет о площади, на которой в прошлом располагался относившийся к торгпредству сад. Эту часть здания я бы назвала испорченной недвижимостью, к которой у Российской Федерации нет никакого интереса. Зедельмайер предложил за эту часть здания достаточно большую сумму денег, а именно 600 тысяч евро. Видимо, для того, чтобы быть уверенным, что он в итоге получит этот объект недвижимости. Однако с экономической точки зрения это бессмысленный поступок. Видимо, господину Зедельмайеру очень важен престиж. Видимо, ему важно сказать, я приобрел на принудительном аукционе имущество Российской Федерации. Зедельмайер думает, что он добился победы. Но в действительности речь идет только о престиже. И это нельзя назвать победой. Вообще здорово, что за часть здания бывшего советского торгпредства Зедельмайер переплачивает 550 тысяч евро. Официальное решение на этот счет суд Кёльна объявит 16 мая. Я думаю, что судебному исполнителю требуется время, чтобы правильно сформулировать этот вердикт и не сделать юридических ошибок.
Адвокат российских властей Анке Лейневебер не исключает, что другие части здания бывшего торгпредства СССР будут выставлены на принудительный аукцион лишь через несколько лет. Кроме того, Анке Лейневебер заявила в беседе со мной следующее.
У Российской Федерации есть достаточно крупные встречные требования по отношению к Францу Зедельмайеру. Они выше, чем его собственные претензии к нам. Наши требования связаны с прошлой деятельностью Зедельмайера на территории Российской Федерации и рассматриваются сейчас в разных судах на территории Германии.
Впрочем, Анке Лейневебер не стала уточнять, в каких судах Германии и по каким эпизодам деятельности Франца Зедельмайера сейчас рассматриваются иски властей России.
На принудительных торгах в Кёльне побывал наш корреспондент Александр Хавронин. Ну а я поговорила с истцом Францем Зедельмайером тоже сразу после аукциона.
Well, you know, we Было, конечно, несколько сюрпризов с российской стороны. Например, обращение в суд с просьбой изменить условия аукциона и так далее. Но в итоге мы участвовали сегодня в принудительных торгах части собственности, большей части. Окончательное решение, станем ли мы владельцами этой собственности, будет известно в понедельник. Но мы предложили наибольшую сумму. Такова ситуация на текущий момент.
В случае, если эта собственность будет вашей, она покроет те убытки, которые вы понесли в России?
Нет, конечно, нет. Это только часть иска.
Вы предложили на аукционе 600 тысяч евро. А какова, на ваш взгляд, коммерческая стоимость этой собственности?
Коммерческая стоимость зависит от использования и от содержания собственности, так что стоимость должна быть, по крайней мере, в два раза выше.
Что вы намереваетесь делать дальше?
Мы готовимся к следующим аукционам в том же Кёльне. Мы также ждем решения Верховного суда Швеции, который должен определить, состоится ли аукцион на здание бывшего торгового представительства в этой стране. Нам сказали, что решение будет принято до конца мая.
Так обстоит дело на сегодняшний день. И, вероятно, пришло время напомнить историю вопроса. Молодой немецкий бизнесмен Франц Зедельмайер в начале 90-х годов купил два здания на Каменном острове в Санкт-Петербурге. Здания были в довольно плохом состоянии, но он инвестировал в них приличную сумму, и выглядеть они стали совсем иначе. Именно в этом своем новом виде приглянулись управлению делами президента России. Что вы почувствовали, когда управляющий тех лет Павел Бородин заявил о своем намерении отобрать у вас эти здания? Спросила я Франца Зедельмайера.
Павел Бородин не приходит к людям, он просто отбирает у них собственность. Человек, который сообщил нам об этом решении, был представитель мэрии Санкт-Петербурга Владимир Путин. 10 декабря 1994 года он официально поставил нас в известность о президентском декрете номер 633-РП о конфискации нашей собственности. Путин в то время был советником Собчака, и в этом качестве я знал его довольно хорошо, поскольку мы участвовали в целом ряде совместных проектов. При первом разговоре он сказал мне, что не знает, кто именно решил конфисковать нашу собственность, но потом позвонил и сообщил: «Я только что говорил с этим человеком, его зовут Павел Бородин». По иронии судьбы, именно Павел Бородин потом дал Путину первую работу в Москве, так что Владимир Путин, вероятно, что-то сделал правильно.
Вам тогда предлагали какую-то компенсацию?
Владимир Путин от имени города предложил нам недвижимость на том же острове. К сожалению, здания были в очень плохом состоянии. Ни дверей, ни окон, ни крыши. Место было хорошее, но все остальное просто в плачевном виде. Мы ответили, что готовы взять здание, но ожидаем также возврата тех денег, которые мы вложили в предыдущую собственность. Путин сказал, что обязательно сообщит об этом в Москву. Мы вместе с ним написали письмо Павлу Бородину. А потом, ко всеобщему изумлению, мы получили ответ от Бородина, в котором говорилось, что никаких денег мы не получим, поскольку наша компания была учреждена нелегально. Иначе говоря, они просто не хотели платить 788 тысяч долларов, которые мы вложили в реставрацию российской недвижимости.
Такова была история бизнесмена Франца Зедельмайера в России. В ответ на решение стокгольмского арбитража в пользу предпринимателя, российская сторона подала апелляцию и началась судебная тяжба, которая длилась 9 лет. Потом Зедельмайеру удалось перенести исполнение этого решения в Германию. Немецкий суд признал решение стокгольмского арбитражного суда, и вот теперь немецкий бизнесмен стал первым в истории человеком, которому удалось отсудить у России хотя бы что-то. Здание торгпредства в Швеции, судьбу которого должен решить суд, высотой в 6 этажей. Это тоже весьма неплохая недвижимость. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжим после объявлений.
Говорит Радио Свобода. «Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной. В понедельник Совет Безопасности ООН рассмотрел доклад Верховного представителя ООН в Боснии Валентина Инцка. Международное сообщество озабочено решением парламента Республики Сербской провести референдум, на котором гражданам предлагается высказать свое отношение к решениям международной администрации относительно создания суда и прокуратуры Боснии и Герцеговины. Эти центральные органы правосудия в стране уже работают, но руководство Республики Сербской полагает, что их работа носит антисербский характер, потому что они занимаются в том числе и военными преступлениями, а большинство обвинений за этот период выдвинуты против сербов. Вот что сказал на заседании Совета Безопасности ООН о ситуации в стране глава Международной администрации в Боснии, австрийский дипломат Валентин Инцка.
Власти Республики Сербской предприняли конкретные шаги, которые представляют собой наиболее серьезное нарушение Дейтонских мирных соглашений со времени подписания этих документов. Решение провести референдум, принятое в апреле Национальной ассамблеей Республики Сербской, не только представляет собой явное нарушение мирных соглашений, но и ставит под вопрос все законы, я повторяю, все законы, принятые верховными представителями. Таким образом, недавние действия Республики Сербской, если им позволят развиваться тем же самым образом, будут иметь колоссальное воздействие на функциональность и само существование Боснии и Герцеговины.
В ответ российский постоянный представитель в ООН Виталий Чуркин раскритиковал саму международную администрацию.
Немалая доля ответственности лежит на высоком представителе, который своими мерами на базе боннских полномочий последовательно усугублял напряженность в стране и препятствовал поиску внутреннего компромисса. Основную проблему видим прежде всего в нежелании считаться с мнениями сербских и хорватских представителей.
Замечу, что хорватский посол в ООН подверг критике решения о референдуме и назвал его опасным, а сербский подчеркнул, что Дейтонские мирные соглашения являются гарантом стабильности Боснии. Реакция на решение парламента Республики Сербской, политиков и политологов в регионе наш корреспондент в Белграде Ая Куги.
Боснии угрожает самый серьезный кризис с момента окончания войны 16 лет назад, и ситуация может выйти из-под контроля. Так пишет в последнее время международная пресса о ситуации в Боснии и Герцеговине. Референдум, который руководство боснийских сербов намерено провести в июне, и грозящая жесткой ответной реакцией международного сообщества, по мнению специалистов, может дестабилизировать Боснию и Герцеговину, вплоть до попытки выхода сербов и хорватов из общего, установленного на принципах Дейтонских соглашений, государства. Основной спор сейчас ведется вокруг вопроса, какова роль международного сообщества и его верховного представителя Боснии. Могут ли международные факторы быть решающими, или последнее слово остается за политическими лидерами трех народов и зависит от их консенсуса. Инициатор референдума, президент Республики Сербская Милорад Додик, после заседания Совета Безопасности ООН чуть смягчил свою позицию.
От референдума отказаться мы не можем. Может быть, можем рассмотреть возможность отложить его на определенный срок, но не дольше 90 дней. Для этого нужно найти решение тех вопросов, которые мы обозначили как спорные.
Лидер боснийских сербов Милорад Додик утверждает, что Центральный суд и прокуратура в Сараеве, созданные по указанию Верховного представителя 9 лет назад, пристрастны по отношению к сербам, и эти институты нужно ликвидировать. По его инициативе органы правосудия Республики Сербской Боснии должны самостоятельно заниматься даже военными преступлениями, совершенными во время войны 90-х годов. Вопрос на референдуме сформулирован так. Поддерживаете ли вы навязанные верховным представителем Боснии и Герцеговины законы, в особенности касающиеся суда и прокуратуры, и их неконституционное одобрение парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины? Озабочено референдумом не только международное сообщество, но и оппозиционные партии боснийских сербов. Вот мнение лидера партии демократического прогресса, прошлом премьер-министра Республики Сербской Младена Иванича.
Результат референдума заранее известен. 95% граждан выступят против навязанных международным представителем решений и против этого суда. Однако неизвестно, что произойдет после референдума. Власти в полной растерянности, у них нет разумного выхода. Если отступят, получится, что пренебрегают решением парламента Республики Сербской. А если и дальше будут настаивать на проведении референдума, то конфликта с международным сообществом не избежать. А Додик в этом конфликте конфликте, победить не может. У него нет в этом вопросе поддержки официального Белграда. Возможно, есть частичная поддержка России, но больше никого. Мне кажется, что он запутался и без всякой на то необходимости создал кризисную ситуацию в Республике Сербской, не отдавая себе отчет в том, что будет делать после референдума.
Ситуация в Боснии и Герцеговине действительно становится все более сложной. О том, какие прогнозы существуют на этот счет, мы беседуем с политическим аналитиком из столицы Республики Сербская Баня Лука Таней Топич. Что, по вашему мнению, является спорным намерением руководства боснийских сербов провести референдум?
Я считаю, что сам факт проведения референдума не столь проблематичен, сколь тот вопрос, который ставится на голосование. Международное сообщество предупредило, что речь в этом случае идет о прямом нарушении Дейтонских мирных соглашений. Недопустимо вмешиваться в мандат верховного представителя, который является и политическим, и юридическим субъектом в Боснии. С другой стороны, бессмысленно оспаривать необходимость существования суда и прокуратуры на уровне всего государства. Спорным этот референдум является и потому, что слишком часто в последнее время Бани Луки угрожали проведением референдума о выходе сербов из состава Боснии и Герцеговины. Многие опасаются, что это может быть репетицией того волеизъявления, которого все добиваются, о статусе Республики Сербской.
Однако не секрет, что правосудие Боснии очень неэффективное, и критика его адрес, вероятно, оправдана.
Очень многое в правосудии Боснии и Герцеговины можно ставить под вопрос, и оно, несомненно, нуждается в серьезной реформе. Боснийское правосудие в целом очень несамостоятельное, оно не независимое, над ним осуществляется политический контроль. Однако этот процесс реформ можно провести с помощью парламентской процедуры и через остальные институты власти. Референдум в данном случае крайнее средство, которое лишь дополнительно обострит отношения между народами в Боснии и Герцеговине.
Милорад Додик годами грозится провести референдум об отделении Республики Сербской от Боснии и Герцеговины. И поэтому многие думают, что референдум о правосудии – репетиция референдума об отделении сербов от Боснии. Ведет ли президент Республики Сербской Милорад Додик политику дезинтеграции Боснии и Герцеговины? Или он, как считают многие, просто популист, ставящий на старую карту необходимости сплочения сербов?
Трудно сказать. Мне кажется, что есть элементы и того, и другого. Милорад Додик – большой популист. И в этом популизме и его партия, и он сам, как ее лидер, черпают силу и обеспечивают себе поддержку избирателей. Но, с другой стороны, он постоянно оспаривает все решения центральных органов власти Боснии и Герцеговины, ставит под сомнение само существование этого государства. Президент Республики Сербской называет общее государство неизбежным злом, временной категорией. Таким образом, Додик, поддерживающий в стране повышенное политическое давление, является постоянным источником нестабильности, причиной напряженности в Боснии и Герцеговине. Определенные элементы его политики на самом деле можно толковать как настойчивые попытки дезинтегрировать государство. Однако каждый раз, когда напряженность в Боснии возрастает до крайних границ, Милорад Додик отступает, утверждая, что у него нет намерений разрушать Дейтонские соглашения, поскольку, дескать, он ведь не авантюрист. Несмотря на такие заявления, я не исключаю полностью попытку проведения в отдаленной перспективе референдума о самостоятельности Республики Сербской.
Напомню, мы беседуем с политическим аналитиком из города Баня Лука Таней Топич. Можно ли в связи с кризисом Боснии говорить об угрозе нового вооруженного конфликта?
Я лично уверена, что новый вооруженный конфликт в Боснии и Герцеговине невозможен. Он невозможен по простой причине. Международное сообщество таких суровых конфликтов больше в нашем регионе не допустит. Нет также внутренних сил, которые были бы в состоянии поставить под серьезную угрозу мир в стране. Меня волнует лишь то, что в Боснии и Герцеговине сохраняется состояние агонии. И видно, что такое состояние может продлиться долго. А международные посредники порой только подливают масло в огонь. Я лично не ожидаю также распада государства. Распад мирным путем невозможен. И говоря это, я возвращаюсь к своему первому утверждению. Я лично полностью исключаю возможность вооруженного конфликта.
Боснию и Герцеговину вряд ли можно назвать функциональным государством. Очевидный пример. Прошло 7 месяцев с момента проведения парламентских выборов. а центральные органы власти страны еще все не сформированы. Почему три народа, сербы, хорваты и боснийские мусульмане, не могут разрешить свои проблемы сами? И при этом возражают, когда это пытаются сделать международные посредники.
В Боснии и Герцеговине нет политической воли, с помощью которой можно было бы сдвинуть дело с мертвой точки. Большинству представителей политической элиты, если их вообще можно так называть, такое состояние нравится. Мы уже 20 лет живем в страхе друг от друга, у нас постоянно идет национальное ослабление, а тем временем все глубже тонем в экономическом и социальном кризисе. Ясно видно, что как у сербских, так и у хорватских и мусульманских политиков, в Боснии и Герцеговине нет идей, нет даже представления о том, как вывести страну из тупика. Ситуацию обременяет и то, что у международного сообщества также нет ясного представления, что с нами делать. Боснии в целом не хватает хотя бы минимума общего интереса, хотя бы минимума общей идеи, которая бы мотивировала страну. Было время, когда таким объединяющим моментом стал вопрос интеграции в Европу. Однако сейчас это снова стало далекой перспективой.
Мы беседовали с политическим аналитиком из Республики Сербской Боснии Станей Топич.
Это была наш корреспондент в Белграде Ая Куге. Газета деловых кругов Financial Times в среду опубликовала в связи с кризисом в Боснии редакционную статью. Мировые лидеры, пытающиеся справиться с неразберихой в арабском мире, с последствиями убийства Усамы бен Ладена, с ядерной катастрофой в Японии, с насущными проблемами долгов Европы, предпочитают не ставить эту черную дыру, каковой является Босния и Герцеговина, в число своих первоочередных задач. Но пренебрежение Боснии будет огромной ошибкой, пишет газета. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанюс.ру. С вами была Ирина Лагунина, а этот час эфира продолжит программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Новосибирске в результате взрыва газа в жилом доме погибли 2 человека. Еще 2 госпитализированы с ожогами и отравлением угарным газом. Повреждено более 30 квартир. Без жилья остались 42 человека. В Москве сегодня задержаны активисты нового националистического движения «Русские». Как передает «Интерфакс», одного из лидеров движения Георгия Боровикова полиция задержала на Манежной площади. Предъявлено обвинение бывшему начальнику управления Московской областной прокуратуры Дмитрию Урумову, арестованному по подозрению в получении взяток от предполагаемых организаторов игорного бизнеса в Подмосковье. Никита Тихонов и Евгений Хасис, осужденные по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, были частью террористического подполья. Такое заявление сегодня сделал адвокат потерпевшей стороны на процессе Евгений Жеребенков. В Минске на суде по делу бывшего кандидата в президенты Беларуси Андрея Санникова объявлен перерыв до завтра, после того, как подсудимый попросил оказать ему медицинскую помощь. В ходе судебного заседания Санникову стало плохо. В Сирии растет число жертв среди мирных жителей города Хомс, кварталы которого обстреливаются правительственными войсками. По свидетельствам очевидцев, сегодня там погибли не менее 13 человек. В Ливии повстанцы сообщили о взятии сегодня аэропорта города Мисурата, занятого ранее войсками Муаммара Каддафи. В Литве начали публиковаться архивные документы советского периода о работе КГБ в этой республике. Об этом сообщает из Вильнюса корреспондент «Радио Свобода». Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики обсудит с ведущими политическими силами страны возможность продления пребывания части войск США в Ираке. Аль-Малики заявил журналистам в среду, что до конца мая проведет консультации по этим вопросам.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: стокгольмский арбитраж разрешил сделку компаний «Роснефть» и «BP», но с жестким условием. Microsoft покупает ведущего провайдера телефонной связи через интернет, компанию Skype. Станут ли платными видеозвонки? Рынок труда в России. Правительство меняет стратегию сокращения безработицы. Первый год долгового кризиса в Европе. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский.
За 10 дней до крайнего срока закрытия сделки между Роснефтью и BP Стокгольмский арбитражный трибунал вынес вердикт, запретив ее проведение в заявленных сторонами параметрах. В середине января эти две компании объявили о намерении создать стратегический альянс, который предполагал обмен акциями, а также совместную работу на российском арктическом шельфе. Эксперты признавали, что во второй части сделки прежде всего была заинтересована попавшая в сложное положение после аварии в Мексиканском заливе британская компания, тогда как государственная Роснефть и ее куратором в правительстве важнее была первая ее часть. Говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Вообще весь этот карский проект разведки и разработки нефтяных месторождений у восточного побережья архипелага «Новая Земля» мне представляется каким-то камуфляжем для главного смысла сделки, для получения 5% в BP. Поскольку ни географически, ни климатически этот проект сейчас осуществиться не может. Там 2 месяца в году только можно работать. А для того, чтобы разрабатывать и вывозить оттуда нефть, нужно чрезвычайно дорогостоящее сопровождение ледокольного флота.
Однако создание альянса оспорили российские акционеры другого проекта британцев России, компании ТНК-BP, усмотревшие в нем нарушение акционерного соглашения. Арбитражные суды в Лондоне и Стокгольме сначала приостановили проведение сделки, а затем последний из них вынес окончательное решение. В соответствии с ним компании смогут обменяться акциями, если в арктическом проекте партнером Роснефти станет компания ТНК-BP, а не BP исключительно. Такой вариант, по мнению аналитика Банка Москвы Дениса Борисова, вполне возможен.
Я не исключаю, что сейчас начнется активный переговорный процесс между Роснефтью и ТНК-BP, поскольку все-таки решение стокгольмского арбитража фактически вступило в силу. Теперь от этого факта уже никуда не деться. И, собственно, поскольку Роснефть заинтересована и в работе на арктическом шельфе, и в обмене акциями, исходя из этого, я думаю, что может начаться конструктивный диалог. И если ТНК-BP удастся привлечь технологии от своей головной компании, я имею в виду BP, равно как и компания готова сотрудничать с Роснефтью на тех же условиях, а именно инвестировать на первоначальном этапе собственные средства, участвовать в диверсификации различных рисков и так далее. Я думаю, что в итоге сделка вполне может состояться.
Впрочем, включение ТНК-BP в арктический проект Роснефти для многих экспертов может стать неожиданностью, поскольку ранее контролируемая государством компания всячески отказывалась рассматривать этот вариант под предлогом того, что ее конкуренты по работе в России не имеют необходимого опыта и технологий. Насколько такая позиция справедлива с точки зрения бизнеса? Михаил Крутихин продолжает.
А там никакого экономического обоснования в выборе или не выборе партнеров на шельфе не существует. Это полностью политическое решение российского руководства ограничить доступ к шельфу только государственными компаниями, ну, якобы имеющими опыт работы не менее 5 лет на шельфе и контролируемых государством. Иностранцы, в принципе, могут допускаться к проектам на шельфе только в роли либо сервисных подрядчиков, либо поставщиков технологий, как это было, например, на Штокмановском месторождении.
Эксперты также не забывают, что во время судебных разбирательств Роснефть говорила о готовности вообще отказаться от сотрудничества с BP в арктическом проекте в пользу других крупных международных компаний. Однако аналитик Банка Москвы Денис Борисов не видит в этих заявлениях реальной перспективы.
Поиск новых партнеров осложнен тем, что в отличие от BP, которая испытывала всем памятные трудности при работе, собственно, и при ликвидации последствий мексиканского Керченском заливе. Иные зарубежные менеджеры не имеют таких проблем, поэтому, собственно, переговорный процесс на таких выгодных условиях, как это было достигнуто при договоренности с Роснефтью и BP, таких же хороших условий может не последовать. То есть западные менеджеры будут более осторожны, взвешенно подходить к рискам участия в Арктике и так далее. Поэтому для Роснефти, на мой взгляд, было бы все-таки более выгодно пытаться найти очередной компромисс.
Если же сторонам все-таки удастся договориться о вхождении ТНК BP в проект Роснефти, что дает ей право на обмен акциями с BP, то эта часть сделки также должна состояться на условиях Стокгольмского арбитражного трибунала. В соответствии с ними передаваемые бумаги должны быть признаны исключительно инвестиционным вложением и помещены в специальный трастовый фонд. Это требование, по мнению партнера и аналитика компании «Русэнерджи» Михаила Крутихина, кардинально меняет структуру сделки.
В данном случае это полный провал всех планов двух человек, кто у нас командует энергетической отраслью, Владимира Путина и Игоря Сечина, которые командуют Роснефтью и через Роснефть хотели установить контроль над этими 5% BP. Никакого контроля не получится и не будет голосующих прав у владельцев этих акций. Вообще ничего не получается. То есть это пощечина тем, кто пытался, нарушив контрактные обязательства с российскими партнерами BP, протащить вот эту сделку.
В связи с этим Михаил Крутихин считает маловероятным сотрудничество BP и Роснефти на предписанных им условиях. Единственный путь к достижению заявленного альянса, по его словам, это выкуп доли российских акционеров компании ТНК BP.
Выигравшая сторона одна – это российские партнеры компании ТНК BP. Даже если они не получат какой-то доли в арктическом проекте, то они могут рассчитывать на то, что в стремлении к союзу BP и Роснефть могут все-таки решиться на выкуп их доли в компании. А свою долю они оценивают очень высоко. Если на рынке примерно считается, что она стоит где-то 60 миллиардов долларов, то за свою долю они хотят получить 40 миллиардов.
Российская часть ТНК BP, как ожидалось, приветствовала решение Стокгольмского арбитражного трибунала. BP и Роснефть же, в свою очередь, пока от официальных комментариев воздерживаются.
Американская компания Microsoft, крупнейший в мире производитель программного обеспечения для персональных компьютеров, объявила во вторник о предстоящей покупке за 8,5 миллиардов долларов компании Skype, ведущего провайдера телефонной связи через интернет. Услугами компании Skype, основанной в 2003 году шведским и датским предпринимателями и базирующейся в Люксембурге, в мире пользуются сегодня в целом почти 663 миллиона человек. А в среднем за месяц 145 миллионов пользователей. Компанию Skype часто называют крупнейшим международным телефонным оператором, а ее низкие тарифы или вообще возможность общаться через компьютеры без дополнительной платы все эти годы вызывали недовольство традиционных операторов телефонной связи, как сотовой, так и обычной, проводной. Во многих странах раздавались призывы ограничить услуги Skype за счет более жесткого регулирования или введения дополнительной платы, в том числе и в России. Но пока эти призывы лишь призывами и остаются. Из Москвы аналитик рынка телекоммуникаций из Альфа-банка Юлий Матевосов.
По сути своей, Skype – это та технология, которая дает возможность разговаривать через компьютер на основе технологии передачи данных. Безусловно, можно запретить всю эту технологию, но тогда, очевидно, придется, может быть, запретить и весь интернет, поскольку, в общем-то, он основан на тех же самых принципах. Поэтому запрещать или каким-то образом пытаться ограничивать эти принципы, с моей точки зрения, бесполезно. Поэтому, собственно, и вмешательство регулятора в данную область, оно не видится перспективным. Основная же перспектива, как мне бы казалось здесь, она бы формировалась на основе, скажем так, здоровой конкуренции между Скайпом и телефонными операторами.
На каком именно поле? Только ли в тарифах?
С точки зрения звонка со Скайпа, это, по сути дела, некий пакет информации, который приходит вам на телефон. Основные вот конкурентные моменты здесь, они лежат не столько в области тарификации этого пакета данных, потому что пакет данных в данном случае будет достаточно тяжело выделить из потока пакетов данных. А конкуренция в данном случае должна идти прежде всего, наверное, на уровне качества связи. Основная игра, по-видимому, будет происходить говорить здесь. То есть если вы хотите говорить действительно качественно по телефону, слышать своего собеседника, очевидно, у вас какой-то важный звонок, то, скорее всего, вы, наверное, будете использовать фиксированную связь, наверное, а не Skype. Если же идет речь о том, чтобы поговорить с другом на очень большом расстоянии, в принципе, вам не совсем важно, насколько хорошо и качественно вы будете его слышать, то, очевидно, выбор будет сделан с точки зрения Skype.
Более 80% всей прибыли компания Skype получает от своих клиентов за звонки с компьютеров или мобильных устройств на телефоны обычной проводной связи, а не сотовой. Почему так сложилось? Да, тарифы для звонков через Skype на стационарные телефоны, как правило, значительно ниже, чем на телефоны сотовые. Но единственная ли это причина? Из Москвы управляющий партнер компании X-Consulting Константин Анкилов.
Безусловно, ключевая причина того, что трафик Skype специализируется, так скажем, на звонках, которые приземляются на фиксированные телефоны, в том, что звонки с компьютера или с какого-либо еще устройства через Skype на фиксированную связь, как правило, дешевле, нежели альтернативы звонки с сотового телефона на фиксированный аппарат, особенно междугородные, или звонки с фиксированного телефона, аналоги того, что в России до недавнего времени называлось звонками через восьмерку. Что касается тарифов на сотовую связь, они заметно выше, тарифы при звонках через Skype на сотовые аппараты. И экономической целесообразности, такой значимой, по крайней мере, как в случае со звонками на фиксированные аппараты, для массового потребителя нет.
Одна из наиболее популярных услуг, предоставляемых компанией Skype своим пользователям, это бесплатные видеозвонки друг другу по схеме компьютер-компьютер, если они оборудованы хотя бы простейшими видеокамерами. И теперь некоторые эксперты не исключают, что новый владелец Skype, компания Microsoft, может задуматься о введении некой платы за видеозвонки, что могло бы стать для нее источником дополнительной прибыли. Но даже если эта плата оказалась бы небольшой, психологически для массового потребителя важнее смена категории. То, что вчера еще было бесплатным, теперь может оказаться платным. В этом контексте, сколь реальным вам лично представляется подобное решение Microsoft в целом, гипотетически? Константин Анкилов, компания X-Consulting.
Если говорить с точки зрения экономической целесообразности, да, безусловно, видеозвонки растут в популярности, и они являются новым дополнительным фактором развития самого Skype, но перевод абонентов, по крайней мере, частичный, на платную основу чреват тем, что, безусловно, значительная часть абонентов утратит интерес к услуге, и возможно повторение ситуации с аналогом Skype, который у Microsoft, собственно, и существует. Этот аналог просто не развился, хотя несколько по иным причинам. Здесь хороший, мощный проект может, если не сойти на нет, то утратить массового потребителя, на котором он во многом и держится. Skype – это фактически своего рода прообраз социальной сети, поскольку это не только средство звонков, но и средство передачи коротких сообщений, обмена информацией между отдельными пользователями, а также между группами пользователей. Риск все-таки великоват. Есть другие модели, есть рекламная модель, есть возможность инкорпорирования решений существующих и перспективных приложений на базе Skype в решение, которое есть у Microsoft. И в целом правильнее, наверное, было бы идти именно этим путем.
Объем сделки по покупке компании Skype – 8,5 миллиардов долларов – делает ее самой крупной за всю 36-летнюю историю компании Microsoft. В эфире «Радио Свобода» программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Рынок труда в России. Правительство меняет стратегию сокращения безработицы. Первый год долгового кризиса в Европе.
Общее количество безработных, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, в России на сегодня составляет 5 400 000 человек, а уровень безработицы 7,1% экономически активного населения. Эти показатели стабильны и, как сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Максим Топилин, практически соответствуют докризисному уровню. Аналогичная ситуация на начало мая, по его словам, наблюдается и в секторе регистрируемой безработицы.
4 мая мы зафиксировали количество зарегистрированных безработных 1 599 000, и в течение послекризисного периода достаточно, как нам кажется, неплохой показатель. Это связано и с выходом из кризиса, и с сезонным снижением. Уже началось с апреля месяца сезонное снижение традиционное. Если этот показатель сравнивать с количеством вакансий, которые объявлены в службе занятости, это более 1 400 000 вакансий, то фактически можно констатировать, что рынок фактически сбалансировался, и мы имеем место той структурной безработицы, которая была и до кризиса.
Тем не менее, российские власти не планируют отказываться от финансирования программ поддержки региональных рынков труда. В 2011 году на эти цели выделено 27 миллиардов рублей, большая часть которых будет потрачена на переподготовку разных категорий трудовых ресурсов. При этом правительство, по словам Максима Топилина, фактически откажется от поддержки программы создания временных рабочих мест, популярной в кризисный период, но критикуемой экспертами. Говорит директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон.
Помогло ли это определенным образом сдержать рост безработицы? Ну, наверное, помогло. В какой мере, трудно сказать. Предприятия, вместо того, чтобы подгонять людей к увольнению, они все равно их подгоняли. Но делали, может быть, не так рьяно, не так активно, поскольку имели возможность направить этих людей на временные работы и таким образом за счет бюджета поддержать их доходы. Понятно, что эффект этих мер был временный, но надо сказать, что это не решает в любом случае ключевых проблем. Проблем создания новых рабочих мест. Создание новых рабочих мест – это не только ведь вопрос предупреждения безработицы. Это вопрос модернизации, диверсификации, роста производительности. То есть это вещь гораздо более серьезная, чем просто борьба с безработицей.
В следующем году по планам Министерства здравоохранения и социального развития в России полноценно заработает и программа переселения трудоспособного населения из регионов с избыточной рабочей силой. Соответствующий законопроект, по словам заместителя министра Максима Топилина, уже практически готов.
Буквально на днях министерство внесло уже согласованный в окончательном виде со всеми министерствами и ведомствами проект закона, который предусматривает совершенствование программ внутри государственной миграции. После его реализации у нас появится возможность, там правительству даются соответствующие полномочия, не только оплачивать проезд безработным гражданам и тем, кто ищет работу по территории страны, но и предоставлять подъемные до 120 тысяч рублей. Это уже будет решение правительства по этому поводу. Деньги предусмотрены на эти цели.
На сегодня самые высокие уровни безработицы отмечаются в республиках Северного Кавказа, а потому разрабатываемые программы повышения мобильности трудовых ресурсов в первую очередь будут касаться именно этой части страны. Максим Топилин считает, что не имеющие там работы российские граждане вполне могут заменить иностранных гастарбайтеров в регионах, испытывающих недостаток в рабочей силе.
У нас более 300 тысяч безработных на Северном Кавказе. Мы, с одной стороны, говорим о том, что у нас низкая рождаемость, мы ее стремимся повышать. Мы говорим о том, что у нас скоро будет провал там в трудовых ресурсах, снижение численности экономически активного населения и населения в трудоспособном возрасте в десятилетней перспективе. При этом молодые, подготовленные должным образом, неподготовленные должным образом люди в республиках Северного Кавказа, в нашей стране, да, испытывают сложности с поиском работы. Мы что, должны оставить эту ситуацию так, что вот у нас будет там в Архангельске, в Амурской области или где-то что-то не хватать, а мы будем привлекать там пачками мигрантов для того, чтобы здесь сохранялся вот этот вот очаг безработицы? Ну, наверное, это было бы неправильно.
Насколько вероятен сценарий, что не имеющие работу жители Северного Кавказа воспользуются государственной помощью и массово поедут в центр страны, например, в ту же Москву? Говорит директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов.
Я надеюсь, что нет. Не потому, что я не хочу, чтобы у граждан этих республик были достаточно достойные доходы. Я не призываю к тому, чтобы эти регионы по-прежнему оставались бедными. Но мне кажется, что рабочие места нужно сохранить. создавать прежде всего там, а не пытаться их переселить оттуда. И, на мой взгляд, вот в этом состоит перспективное направление нашей политики занятости. К сожалению, мы считаем, что Москва, как говорится, резиновая, не только по экономическому фактору. По экономическому она может быть и резиновая, но вот по национальному фактору она может быть отнюдь не резиновая. И мое глубокое убеждение, что развивать экономику нужно в первую очередь на местах, и тогда масса других проблем будет решаться совершенно по-другому.
Что же касается прогноза безработицы в России на текущий год, то, по оценке Министерства здравоохранения и социального развития, после традиционного летнего спада ее уровень осенью-зимой вновь начнет повышаться. В целом по году число зарегистрированных безработных состоит в среднем около 1 миллиона 800 тысяч человек, на 200 тысяч больше текущего показателя.
Ровно год назад, 9 мая 2010-го, Европейский Союз на пике долгового кризиса в Греции учредил специальный антикризисный фонд для предотвращения разрастания кризиса в странах еврозоны. В течение первого года существования фонда долговые кризисы разразились еще в двух странах Европы, а сам фонд теперь решено увеличить как минимум вдвое и превратить в постоянно действующий антикризисный механизм. Объем созданного фонда был определен тогда в 750 миллиардов евро. Для сравнения, это 7 годовых бюджетов Европейского Союза. Ровно 1/3 этой суммы – доля Международного валютного фонда. Остальные 500 миллиардов евро – вклад самого Евросоюза, отмечал руководитель финансового ведомства Европейской комиссии Олли Рен.
Фонд будет складываться из двух частей. Во-первых, 60 миллиардов евро из резервных средств Европейской комиссии. Вторую часть фонда, до 440 миллиардов евро, составит средства, которые страны ЕС смогут предоставить друг другу на основе межправительственных соглашений.
Но и 440 миллиардов евро – это вклад не живыми деньгами, а лишь объем гарантий стран-участниц. Министр финансов Люксембурга Люк Фрейден.
Речь идет не о прямой денежной помощи одних государств еврозоны другим, а о гарантиях, благодаря которым нуждающиеся страны смогут получить необходимые им средства на финансовых рынках в рамках только что согласованного механизма.
Под гарантии правительств стран ЕС сам фонд выпускает собственные облигации, вырученные от их продажи на финансовых рынках средства, и предоставляются нуждающимся странам по частям в виде кредитов. Новый механизм пришлось создавать потому, что действующее законодательство Евросоюза запрещает его участникам оказание коллективной финансовой поддержки отдельной стране, допуская ее лишь по двусторонним соглашениям, которых может быть и несколько. Именно так и была оказана весной прошлого года первая помощь Греции, а общий ее объем составит 110 миллиардов евро. Доля страны в общем объеме экономики еврозоны едва превышает 2,5%. Главный экономист немецкого Commerzbank Кристоф Вайль.
Да, если сравнивать со всей еврозоной, то доля Греции незначительна. Но следует помнить, что задолженность правительства Греции уже превышает 250 миллиардов евро, и если вдруг оно окажется неплатежеспособным, то стране грозит мощный дефолт. И последствия такого дефолта, как нам представляется, могут стать и для Греции, и для всей еврозоны еще более разрушительными, чем, скажем, для американского или международных финансовых рынков банкротство в США инвестиционного банка Lehman Brothers осенью 2008 года. Этим-то и объясняются опасения Европейского Союза.
Речь идет прежде всего о потенциальных проблемах западноевропейских банков. Например, треть греческих облигаций вне самой страны принадлежит банкам Франции, еще четверть – банкам Германии. Эти же банки являются крупными держателями гособлигаций Ирландии, второй страны после Греции, обратившейся в прошлом году к Европейскому Союзу за финансовой помощью в ноябре, и первой, получившей ее в виде средств учрежденного ровно год назад Европейского антикризисного фонда, того самого на 750 миллиардов евро. Аналитик Deutsche Bank Николаус Хайнен.
Проблемы Ирландии во многом сводятся к неопределенности реального положения ее финансовой системы. Например, по-прежнему неясно реальное состояние балансов ирландских банков, как и госбюджета Ирландии. Все это следствие финансового пузыря, который формировался в стране годами и лопнувшего после краха рынка недвижимости.
Общий объем помощи Ирландии был определен в 85 миллиардов евро. А еще через 5 месяцев, в начале апреля этого года, за финансовой помощью обратилась к Евросоюзу Португалия, треть общего долга которой приходится на задолженность банкам соседней Испании. Профессор Мадридского университета Комплутенса Франсиско Кабрильо.
Испанским, как и португальским компаниям и предприятиям, утратившим конкурентоспособность из-за своей технологической отсталости, трудно продавать что-либо не только за рубежом, но и внутри своих стран. И мы видим, как компании из других стран, экономика которых успешно развивается, вытесняют испанские и португальские товары с их внутренних рынков. Экономики как Испании, так и Португалии на сегодня крайне слабы.
В середине декабря, то есть через месяц после согласования объемов помощи Ирландии, на саммите Евросоюза было решено создать к середине 2013 года новый, уже постоянно действующий антикризисный фонд, который должен сменить нынешний, созданный год назад, как временный. Его реальный платежный потенциал предполагается увеличить почти вдвое, хотя пока из средств нынешнего фонда израсходовали лишь считанные проценты. Главный экономист банка Unicredit в Мюнхене Андрей.
Исходя из ситуации на сегодня, можно предположить, что этого объема пока вполне хватит. Но из-за неустойчивости на финансовых рынках еврозоны все может измениться. Вспомним, в Европе преобладало мнение, что создание фонда на 750 миллиардов евро снимет напряжение на финансовых рынках. Но, увы, это удалось лишь частично.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's объявило в понедельник о снижении суверенного кредитного рейтинга Греции, уже находящегося вне инвестиционной категории, еще на 2 ступени. Аналитики агентства отмечают все возрастающую вероятность того, что стране придется договариваться с частными кредиторами о реструктуризации долгов, а с Европейским Союзом о продлении сроков возвращения полученных антикризисных кредитов. Во вторник в Грецию прибыла специальная группа экспертов Европейского Союза и Международного валютного фонда, которым предстоит оценить перспективы платежного баланса страны с точки зрения ее реальных возможностей обслуживать накопленные долги. А в среду в Греции прошла общенациональная забастовка против реализуемых мер экономии государственных расходов. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Когда прохожего остановили для проверки документов, раздался...
Когда он сидел на пеньке, его просто столкнули на землю и начали пинать ногами.
Это была хорошо срежиссированная провокация власти, которая...
Не комиссии случая... не справляются с наплывом милиционеров, желающих получить статус полицейского.
Они даже не могут меня обвинить в том, что я там украл этот 1 миллион.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.